Всем привет, меня зовут Амина Мерсакиева, я ученый, научный популяризатор. И это подкаст «Белка и стрелка», подкаст о науке и жизни ученых. Я в свой подкаст приглашаю своих друзей, своих знакомых, людей, с которыми можно вот сесть и за чашечкой чая обсудить какие-то важные темы, при этом обсудить их так, как мы обсуждаем науку каждый день. То есть без пафоса, без сложных терминов, практически на пальцах. И это уже третий сезон подкаста, поэтому у подкаста есть теперь видео-версия. Заходите на YouTube, смотрите на меня, на моих гостей и слушайте нас, рекомендуйте всем. Прежде чем мы начнем, прежде чем я объясню, какая у нас сегодня тема и почему мы о ней будем говорить, хочу поблагодарить всех патронов за то, что вы поддерживаете нас копеечкой, и всех тех, кто репостит и комментит подкаст. То, что вы комментите нас на разных платформах, это круто. В Инстаграме, в Яндексе, в Эппле, везде, в Ютубе. Это помогает подкасту продвигаться. А то, что вы включаете нас своим близким, ух, вы делаете мир вокруг себя умнее. Чем умнее будет мир вокруг каждого из нас, тем умнее будет мир весь. Вот, всем сказала спасибо. Туберкулез... Мы как будто живем с ним, да, мы слышим о нем, мы со школы и везде знаем про эту тему, мы знаем, что он вокруг нас, но мы не совсем о нем задумываемся. Поэтому я сегодня пригласила, на мой взгляд, одного из самых ведущих специалистов в этой теме, Ольгу Винокурову, ведущую блога «Старина Кох». Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте.
Обычно я свой первый вопрос задаю такой: почему я пригласила именно вас? И здесь предлагаю раскрыть эту тему, почему вы можете говорить о туберкулезе. Кто вы, где вы учились и чем вы сейчас занимаетесь?
Я живу в Москве, закончила второй медицинский институт. Сначала получила профессию терапевта, вот, но потом заинтересовалась фтизиатрией. Фтизиатрия – это наука о туберкулезе, это немногие знают. И... стала работать врачом-фтизиатром и параллельно преподавать в своем родном вузе. Вот, сейчас я вышла на новый уровень, я перешла в другой вуз работать, это Российский университет дружбы народов. Вот, поэтому теперь у меня студенты со всех уголков света, это очень интересно. Вот, я преподаю, собственно говоря, науку о туберкулезе будущим врачам и продолжаю работать врачом-фтизиатром в Москве. Два года назад я создала блог «Старина Кох». Вот, и сейчас, насколько я понимаю, это крупнейшее такое сообщество в русскоязычном Инстаграме, посвященное туберкулезу. Вот, и, конечно, там интересные всякие вещи происходят. То есть это коллаборация врачей различных специальностей, пациентов, бывших пациентов, просто людей, интересующихся, тех, кто хочет как бы больше времени посвятить профилактике туберкулеза. То есть у нас там много-много-много всяких интересных вещей. Вот. Mm-hmm. И я, в общем-то, очень горжусь тем, что получилась такая площадка, потому что изначально я, конечно, не планировала ничего подобного, это было просто хобби, да, но сейчас уже это принимает какие-то масштабы, меня стали приглашать СМИ, подкасты. Так что я очень благодарна всем, кто оценил эту затею, потому что мне действительно кажется это важным.
Мне тоже. Давайте, прежде чем мы поговорим про современную науку о туберкулезе, немножко дадим слушателям и зрителям такую базу, да, на что мы опираемся. Туберкулез – это болезнь, которую вызывает бактерия. Правильно я помню?
Верно.
Что это за бактерия? Кто ее открыл? И она есть в каждом из нас?
Она называется микобактерия туберкулеза. Открыл ее Роберт Кох уже более 100 лет назад. Это был такой видный бактериолог, который на самом деле открыл не только туберкулез, но и холеру, и сибирскую язву. Но так получилось, что именно эту бактерию назвали его именем, и долгое время ее называли или бактерия Коха, БК, или палочка Коха. Это такое, ну, общеупотребимое название. Значит, туберкулез – это инфекционное заболевание, но, пожалуй, оно стоит как бы отдельно от других инфекций, потому что, когда мы говорим инфекция, мы представляем себе что-то такое, что внезапно началось, да, там, не знаю, чума, коронавирус, ОРВИ.
Да, вот что-то такое, что где-то кто-то чихнул и пошел.
Да, да, мы заразились, заболели, поболели, выздоровели, и все как бы наладилось. Вот, значит, туберкулезная бактерия, во-первых, она имеет свойство очень долго находиться в организме человека, никак себя не проявляя. Вот. На сегодняшний момент Всемирная организация здравоохранения оценивает вообще, что у населения планеты где-то примерно 30% инфицированных микобактериями туберкулеза. Вот. При этом нужно понимать, что эта цифра может, конечно, сильно различаться, потому что есть страны более благополучные в этом плане, есть страны, где действительно очень много, скажем так, распространителей этой инфекции, ну, соответственно, и инфицированных людей тоже их больше.
Как определяются эти страны, да? То есть вот я сейчас живу в Европе, в Германии, и здесь в рекомендациях по путешествиям в наши страны, в страны СНГ, всегда стоит БЦЖ. Если вы собрались ехать куда-то в Россию, в Казахстан, то обратите внимание, что это зона риска заболевания туберкулезом. И меня всегда это удивляло, потому что я не вижу очень большой разницы в жизни здесь, в Европе, и жизни, как минимум, в Алматы. Я уверена, что в Москве тот же стандарт жизни, да, ну, в больших городах наших стран, такой же стандарт жизни, как здесь, в Европе. Как так получается? Что определяет, будет ли эта палочка Коха активирована в нашем организме, или она будет всю жизнь спать?
Ну, если брать конкретного человека, да, почему у кого-то вот она есть и может в какой-то момент вызвать заболевание, то, конечно, это различные факторы риска. Вот, к ним относятся прежде всего стрессы, но стресс – это очень общее понятие, да, то есть и какой-нибудь там бездомный голодающий может постоянно испытывать стрессы, и топ-менеджер может постоянно испытывать стрессы. Вот, и на сегодняшний момент я вот как эксперт, да, в этой теме могу сказать, что на самом деле, конечно, среди неблагополучных, скажем так, слоев населения, ну, больше больных туберкулезом, но во всяком случае абсолютно все люди, да, всех профессий, всех уровней достатка, они могут заболеть, потому что испытывают эти факторы риска. Есть определенные болезни, которые могут тоже повысить вероятность заболеть туберкулезом. Это прежде всего ВИЧ и сахарный диабет. Вот. И, к сожалению, в 21 веке оба эти состояния растут. Их частота растет, то есть становится больше ВИЧ, становится больше диабета. Соответственно, больше люди рискуют заболеть туберкулезом. Потому что это заболевания, которые снижают иммунный статус. Еще мы можем отнести к стрессам, это проблемы с питанием, которые, конечно, не только касаются людей голодающих, но и людей, которые просто недостаточно ответственно относятся к процессу питания, то есть питаются нерегулярно, питаются неполноценно,
или сидят диеты на различные на себе испытывают.
Да, вот. Ну, сейчас много различных возможностей угробить свою иммунную систему, да, поэтому, в принципе, это тоже я могу отметить как фактор риска.
Окей. Надеюсь, слушатели, вы запомнили минимум, да? Факторы риска – это стрессы, неполноценное питание, в плане неразнообразное, да, то есть если вы вегетарианец, без проблем иметь полноценное питание – просто уделяйте этому внимание, да, если вы как-то ограничиваете свое питание, чтобы вы понимаете, что можно довести себя до того, что ваш иммунитет просядет. Итак, с этим мы разобрались. Но знаете, что меня удивляет? Это то, что у нас у всех есть вакцинация БЦЖ, ну, у большинства, да, то есть Некоторые люди могут за рубежом вообще слова не сказать, но стоит им выйти на пляж, ты сразу видишь, это наш, да? Вот, у него здесь та самая БЦЖ. Во-первых, я бы хотела спросить, все ли дети в наших странах получают вакцинацию БЦЖ? Правда ли она защищает от туберкулеза? И какая у нее схема? Я вчера спросила своих подписчиков, какие бы у них были вопросы про туберкулез, да, вот про... в целом про заболевания, и многие не очень понимают, когда нужна ревакцинация. 7 лет, нужно ли взрослым, или это только детская вакцина. Как это работает?
Вакцина БЦЖ – единственная в мире вакцина против туберкулеза. Если говорить о России, ну, я полагаю, что и в Казахстане то же самое, да, это всеобщая пока еще программа вакцинации. Вот, значит, есть определенные эпидемиологические показатели, благодаря которым мы можем выбрать, да, или у нас в стране всеобщая вакцинация, или выборочная только группа риска, или ее нет вообще, как в Германии, насколько я понимаю, там БЦЖ не достать, и многие на это жалуются.
Да, ну, ее вот достать, но с 98-го года она не является, ну, сложно, обязательной, да. И поэтому, да, нужно заказывать, да, так сказать, обращаться.
Вот, поэтому, значит, эта вакцина, к сожалению, преимущественно действует только на детей, причем больше всего она помогает детям именно раннего возраста, поэтому очень важно ребенка вакцинировать именно с рождения, чтобы он максимально быстро эту защиту получил, потому что есть небольшая разница, да, когда младенец встречается с бактериевыделителем, а, к сожалению, можно с ним столкнуться. Ну, более-менее везде. Вот, и если ребенок там с 7-8 лет такую же получает бактериальную нагрузку, вот, и у него гораздо больше шансов благоприятно эту встречу перенести, да, не заболеть серьезно, потому что основное преимущество БЦЖ – это защита именно от тяжелых форм туберкулеза. Вот, и, к сожалению, эти формы тяжелые, они могут настолько быстро развиваться, настолько непонятно и достаточно быстро приводить и в том числе к летальным исходам или каким-то очень тяжелым состояниям инвалидизирующим. Поэтому это действительно очень важно прививать детей, поскольку у нас нет, по сути дела, другого способа их защитить вот в этом плане.
Да, вот если получается взрослого человека, ну, либо не вакцинировали в младенчестве, либо так получилось, что он, ну, не дал иммунный ответ. Все равно же какой-то процент людей у нас не получает иммунный ответ при любой вакцине. Ну,
да,
такое случается.
Скорее всего, да.
То что делать? Вот вакцина эта, она работает, помогает взрослым людям?
Считается, что вакцина действует примерно 15-20 лет, не более того. Вот. Есть отдельные исследования, потом могу ссылку дать, на Аляске проводилось, там следили за людьми 60 лет, и вроде как получили, что у некоторых защита достигает и вот этого там, несколько десятков лет. Но на самом деле это какие-то очень такие единичные данные, это не общепринятая информация. Вот. А так на самом деле, ну, в России вообще любят говорить, что 5-7 лет, не более того. Но все-таки, если мы на такие более авторитетные источники будем опираться, то 15-20 лет. Вот, и дальше все, защита иссякает. К сожалению, повторная прививка не дает уже нам таких преимуществ. Вот, и сейчас все больше говорят о том, что нужно вообще от этой меры отказываться, она неэффективна. Вот. Сейчас у нас в России осталась ревакцинация только в 7 лет, раньше их было больше, в 14-21, вот, в 30, по-моему, даже было. Но сейчас это все отменили, поскольку действительно в этом уже не так много смысла. И кроме того, дети очень часто уже к этому возрасту, допустим, к 14 годам имеют контакт, который не позволяет уже привить БЦЖ, потому что как только у нас получается положительная проба МАНТУ, мы уже БЦЖ не прививаем.
Okay.
Вот, поэтому сейчас вакцины, кандидаты создаются, делаются, над ними работают уже много-много лет, и практически все эти вакцины – это бустеры, то есть это те, которые будут усиливать эффект БЦЖ. Вот, я знаю, что многие люди, они мечтают о том, чтобы это БЦЖ вообще уже отменили, потому что она такая противоречивая вся, значит, она может вызывать осложнения, в общем, люди не хотят ее делать и мечтают о новой вакцине. Но по факту сейчас большинство исследований именно направлены на то, чтобы разработать бустер, то есть вакцину, которая будет после БЦЖ работать. То есть это не позволит нам избежать БЦЖ совсем.
А какие осложнения БЦЖ дает, и часто ли это происходит? У меня как раз мысли были про то, что я очень часто слышу, как люди против кори, краснухи, паротита вакцины, что вот корь такая сякая, плохая и вакцина, и болезнь, но вакцину мы хотим бояться больше. Какие мифы преследуют вакцину БЦЖ, и какие из них научно подтверждены или опровергнуты?
Самый главный миф то, что вакцина БЦЖ вызывает туберкулез. Вот, потому что любят люди говорить, что, мол, посмотрите, пожалуйста, в странах, где нет БЦЖ, нет и туберкулеза.
Логично же. Вот.
Ну, очень логично, да. На самом деле, друзья, конечно, все наоборот. В странах, в которых нет туберкулеза, победили его, да, или почти победили, есть возможность не прививать всех детей БЦЖ, прививать только группы риска или вообще от этого отказаться. Вот. Но на самом деле это просто, ну, скорее, может быть, вопрос терминологии, потому что, конечно, осложнения, которые развиваются после введения БЦЖ, это живая вакцина, и, по сути, это что-то похожее на туберкулез. И вызвано бактерией, которая похожа на туберкулезную бактерию. Вот там несколько иной штамм. Вот. Ну, во всяком случае, отличить их можно очень просто. Вот, при помощи молекулярно-генетического исследования ПЦР и говорить о том, когда человек говорит, что я заболел туберкулезом там в 40 лет, потому что у меня активизировалась БЦЖ. Это неверно, да, потому что у него находит совсем другую человеческую бактерию, а штамм БЦЖ, он основан на бактерии бычьего типа. Это родственники, это не то же самое. Вот, поэтому... Что по осложнениям? Часто случаются осложнения местные. Для того, чтобы вакцина вообще сработала, она должна немножко нагноиться, гной должен выйти и должен образоваться рубчик. Вот. Ну, у кого-то из детей это достаточно бурно все происходит, то есть может быть такой большой, достаточно страшный на вид гнойник. Вот. Ну, наверное, еще один миф связан с тем, что это какое-то реально страшное состояние, которое может там ребенку вообще всю жизнь испортить, и вообще его надо лечить со страшной силой, да, и так далее, эти абсцессы.
И надо же, я вообще не помню, чтобы там был гнойник, ну, так как прививали довольно в детском возрасте.
У кого-то может не быть, да, у кого-то может его не быть, у кого-то он достаточно заметный, у кого-то он совсем маленький. В общем, если этот гнойник больше сантиметра, то это уже считается осложнением, это называется холодный абсцесс. Обычно он связан с тем, что какая часть вакцины попала под кожу, потому что вакцину делают внутрикожно, это тонкий слой. Если мы попадаем чуть-чуть глубже, вот, то может развиться такая вещь. Но есть позиция, да, тоже зарубежная, что на самом деле лучше в этом плане это просто наблюдать. Вот, со временем это все разрешится, и ничего страшного не произойдет. Вот. Есть в некоторых странах, в том числе в России, пытаются лечить примочками, то есть местно делают противотуберкулезные препараты, прикладывают компрессы или мази какие-то, вот. Ну и, в принципе, результат, наверное, такой же, как если и не лечить. Со временем это долго, но это проходит. Вот. Поэтому такие осложнения бывают достаточно часто, до 1% вакцинированных. Вот. Это довольно это много.
Много, да, да. Учитывая, что да. Мы прививаем всех.
Ну, на мой взгляд, ну, кстати, российская статистика, она более утешительная. Вообще штаммы есть разные. Вот, есть датский штамм, болгарский штамм, есть русский, московский. Поэтому вот такое ощущение, что московский, он какой-то менее такой реактогенный, и нам дают статистику 1 на 1000. Вот, в принципе, это уже меньше процента, поэтому обнадеживает. Но, тем не менее, вот на мой взгляд, все-таки это не повод такие вещи отказываться от вакцины, да, потому что, ну да, это может произойти, это неприятно, но защиту мы все равно получили. Mm-hmm. Другие осложнения есть очень тяжелые, они встречаются в одном случае там на миллион. Это генерализованные инфекции, когда вот иммунитет у ребенка очень-очень слабый, и не может он сдерживать инфекцию вместе введения вакцины. И штаммы начинают распространяться по всему организму. Вот. Это страшная вещь, потому что ее сложно диагностировать. Она может развиться спустя годы после вакцинации. Вот. И это обычно связано с какими-то генетическими дефектами, да, с первичным иммунодефицитом, либо же с невыявленной ВИЧ-инфекцией. Mm-hmm. Вот. У детей с нормальным иммунным статусом такого не бывает. Mm-hmm. Вот. Ну, еще такая вещь, которую все тоже очень боятся, это БЦЖ-аститы, это воспаление кости. Она где-то посередине лежит между местными и общими осложнениями, потому что она может развиться, в принципе, поразить кости и вместе введения вакцины. Вот. Но это не значит, что мы там шприцом прям до кости достали. Ну, просто иммунная система не смогла вовремя остановить, и проникли бактерии чуть глубже в мышцы и в кость.
И чем это чревато?
Ну, это не очень хорошая вещь. Кости начинают разрушаться, потом это может быть, они могут приплыть бактерии в другое место, например, конечности, там, ноги могут тоже поражать, бедренную кость. Как бы такой распад в кости, вот, поэтому человеку это вызывает боль, это вызывает потерю функции, то есть человек не может уже нормально своей рукой, ногой пользоваться, и люди начинают ходить там по врачам, выяснять, в чем причина. Обычно на рентгене, на КТ уже примерно понятно, о чем речь. Ну, это тяжелое осложнение, но тоже оно бывает очень-очень-очень редко.
Вот. Так, вакцину я испугалась достаточно.
Да, да, да.
Хорошо, что меня привили, когда у меня не было права голоса.
Я резюмирую, давайте, Амина.
Давайте.
Что осложнения, те, которые случаются часто, их бояться не нужно. Осложнения, те, которые случаются редко, мы их, конечно, боимся, вот, но связаны они именно с глубокими иммунодефицитами. Вот. К сожалению, у нас не очень распространены скрининги, да, при рождении на первичный иммунодефицит. Мы очень ждем, что это будет на как бы такой всеобщей основе тоже. Это, наверное, позволит просто лучше определять противопоказания к этой вакцине. Потому что единственное противопоказание к ней – это, собственно, иммунодефицит. Вот. Если ребенок получает какие-то препараты, которые снижают иммунный статус, или же если у него есть вот такая вот врожденная штука, вот, то ему БЦЖ противопоказано. Хотя, к сожалению, и риск заболеть туберкулезом тоже больше. Вот, но, к сожалению, такие дети, они все равно в группе риска по туберкулезу, их нужно пытаться оберегать какими-то другими способами.
Угу. Окей, более-менее понятно с вакцинацией, понятно про болезнь. МАНТУ. Я почему-то в последнее время часто слышу в том же Инстаграме то, что МАНТУ – это неэффективный способ определения, нужно ли делать БЦЖ, встретился ли человек с бактерией уже, активизировалась ли она. Что это такое? Зачем это применяют? И насколько это эффективно?
Проба МАНТУ – это так называемая аллергопроба. То есть мы вводим частички микобактерий, собственно, возбудителя туберкулеза, и смотрим, да, вводим их в кожу и смотрим, реагирует или не реагирует на это наш организм. Это означает, встречался он раньше с бактериями или не встречался. Почему говорят, что проба это неэффективна? Значит, во-первых, всех очень смущает, собственно говоря, способ определения, да, то есть то, что берут линеечку, начинают измерять, ах, вот у вас 12 миллиметров, это уже плохо, а вот 9 миллиметров, это еще ничего. Вот, поэтому, конечно, я хочу сказать, что есть разные всякие факторы, которые могут повлиять, да, на результат пробы МАНТУ, и она начинает нам врать. Вот. Но в чем ее самое главное преимущество? То, что это метод такой хорошо распространенный, очень, да, очень доступный. Вот. И он позволяет нам выделить именно ту группу детишек, которые нуждаются в дальнейшем дообследовании, возможно, в какой-то профилактике. Вот. Поэтому конечно, я бы не сказала, что эта проба неэффективна, но назвать ее, скажем так, не очень точной, наверное, можно, да, потому что, ну, действительно, бывают, во-первых, различные нетуберкулезные микобактерии, которые родственники бактерий туберкулеза, они могут вызывать реакцию. А их тоже достаточно много в этом мире, и мы можем быть инфицированы. БЦЖ тоже вызывает положительную реакцию на пробу МАНТУ, причем, опять же, есть ну, различные, да, исследования, которые говорят нам, что там, через, опять же, да, через 10, через 15 лет у нас положительная проба МАНТУ может быть связана с БЦЖ. Вот. Поэтому здесь, конечно, немножко сложно ориентироваться. Вот. Хотя в странах, где низкая доля вот этих вот инфицированных людей, там пробу МАНТУ вполне себе используют. И среди взрослых, и в США, и в Европе тоже используют пробу МАНТУ. Это еще один миф, да, говорят, что это какая-то устаревшая вообще фигня, которая только в России и СНГ. Нет, конечно, она широко используется по всему миру. Вот. И
А есть у нее альтернативы?
Да, альтернативы есть. Значит, одна альтернатива – это так называемые IGRA-тесты. Это квантифероновый тест и T-SPOT-тест. Вот. Они очень хорошие, потому что по смыслу они показывают то же самое, что и проба МАНТУ. Практически, да, то есть даже не так. Они показывают именно активную микобактерию, да, которая действительно… Если она есть, да, то мы должны что-то предпринимать. Вот, профилактику, там, диагностику. Вот. Но эти тесты, почему я говорю, что они очень хорошие, потому что они как раз-таки не могут не иметь никаких противопоказаний, никаких побочных реакций. Все-таки, когда мы говорим о кожных аллергопробах, неважно, что это, МАНТУ или диаскин-тест, но определенный процент аллергиков есть. Он, конечно, меньше, чем это принято считать, вот, потому что люди отказываются от кожных проб там, просто на основании того, что когда-то там 5 лет назад у ребенка был один эпизод атопического дерматита. Вот. Я считаю, что это проблема, да, вот эта вот неосведомленность родителей, потому что, ну, что на весах, что страшнее, да, что у ребенка останется невыявлен туберкулез или что он, возможно, как-то отреагирует на МАНТУ чуть более бурно, да, чем хотелось бы. Вот, поэтому тесты IGRA, они лучше, потому что мы забираем кровь из вены, мы ее исследуем, мы ничего в организм не вводим, то, чего боятся все антипрививочники, да, ничего в организм не попадает. Понятно, что препараты и МАНТУ, и диаскин-тест, они безопасны, они прошли клинические испытания, да, они разрешены для использования. Что касается пробы МАНТУ, то у нее колоссальный опыт, да, ей уже почти 100 лет. То есть накопился уже опыт, который нам показывает, что да, она безопасна. Ну, диаскин-тест тоже тест безопасный, естественно, иначе бы его не внедряли так широко. Вот. Но, тем не менее, всегда стоит этот вот вопрос, да, что я не хочу вызывать какую-то аллергию. Вот. Поэтому IGRA-тесты, конечно, лучше. Но, к сожалению, они очень дорогие, они недоступны нам как скрининг. Вот. Мы не можем их делать всем. Это хорошая альтернатива для тех, кто действительно либо против кожных проб, либо их не переносит. Вот. Я всегда таким людям говорю, что ваша задача, ну, хоть что-нибудь сделать, да, для того, чтобы проверить ребенка. Если кожной пробы нет, тогда, пожалуйста.
Вот да. Альтернатива.
Ну, и вторая альтернатива, я ее уже упомянула, это диаскин-тест, да, это проба, похожая на МАНТУ, вот, но которая считается менее аллергичной и более точной, потому что так же, как IGRA-тесты, она выявляет именно активные микобактерии. То есть не БЦЖ, не нетуберкулезные микобактерии, а именно вот активные бактерии туберкулеза, которые, возможно, пока еще в организме просто присутствуют, вот, и ничего нам плохого не сделали, но уже готовы к этому. Вот, и так как они к этому готовы, то мы можем их либо...
А как мы понимаем, что они готовы? Любая бактерия в нашем организме, она готова или... Я не знаю, у них там как гусеница и бабочка.
Нет,
разные стадии.
Смотрите, стадии, конечно, есть, да, есть дормантные формы спящие, есть более активные формы, но все дело в том, что детский тест, что мы используем, да, это белки, да, кусочки, которые, ну, не кусочки, это искусственным способом выведены, да, вот эти антигены, которые присутствуют вот у этих вирулентных бактерий. Да, соответственно, ответ идет иммунный только на вирулентные микобактерии. Мы сразу понимаем, да, что вот эта бактерия, она может нам причинить вред. Вот. Это не значит, что уже точно развился туберкулез. В принципе, из тех, кто имеет вот такую латентную инфекцию, только 5-10% потом заболевает в течение жизни. Вот. Но, по крайней мере, для детей мы можем давать профилактику, да, ну или, во всяком случае, иметь это в виду, да, и более тщательно, может быть, относиться к вопросам диагностики туберкулеза в этом плане. Потому что это риск.
А туберкулез можно профилактировать? Я думала, что если ты заболел, то прости. Прости, лечись, отдыхай.
Это самый главный смысл, для чего мы делаем эти пробы, мантудия, скин-тест и игротесты. Да? То, что мы можем выявить положительный результат. Значит, что мы выяснили? Что у человека есть иммунный ответ на вирулентные бактерии. Дальше что мы делаем? Мы его обследуем. Самая частая форма – это легочная. Мы обследуем легкие. Мы не забываем про лимфоузлы периферические, лимфоузлы брюшной полости. Вот, мы осматриваем человека, нет ли у него каких-то еще жалоб, там, не знаю, на уши, на половые органы, на почки. Вот, и дальше мы делаем вывод, что туберкулеза сейчас никакого нет. Но бактерии-то есть. Вот, что мы можем сделать? Мы можем дать препараты противотуберкулезные, которые их, им не позволят размножаться и развивать активный туберкулезный процесс. Вот, значит, это практикуется, в принципе, только в группах риска, вот, но в России это практикуется у всех детей любого возраста. Вот, а вот за рубежом чаще можно встретить, что все-таки до 5 лет дается профилактика, либо контактным детям, которые уже с больным знакомы. Вот. А так, в принципе, у нас, вот да, если положительный диаскин тест, то сразу получается курс профилактики 3 месяца. Вот. Я, в принципе, тоже поддерживаю эту программу, да, потому что, ну, на самом деле люди очень сильно боятся побочек тоже этих препаратов. И вообще зачем, если я не болен, у меня нет никакого туберкулеза, зачем мне пить эти препараты? Получается так, что если заболевает человек, то потом все те же препараты приходится пить, только дольше и в большем количестве. Мне кажется, что это не имеет смысла. Лучше
это точно
лучше,
не имеет смысла.
Лучше пропить там, ну, один или два препарата в течение 3 месяца, чем 4-6 препаратов в течение полугода или даже года. Ну, то есть немножко я свернулась с этой темы, когда мы начинали говорить о туберкулезе. В чем еще особенность этой болезни? Помимо того, что бактерия может долго храниться в организме, она еще очень долго, скажем так, ее сложно быстро нейтрализовать. Вот. То есть если уже туберкулезный процесс развился, например, в легких, его нейтрализовать как пневмонию за 2 недельки не получится, к сожалению. Вот. То есть...
И сколько идет в среднем лечение от туберкулеза? Я знаю случаи 2 года.
Я знаю случаи...
Это средний или нет?
Я знаю случаи 10 лет постоянного приема антибиотиков. Но, конечно, это скорее казуистика, к счастью. Вот, значит, да, это зависит от лекарственной чувствительности штаммов. Если самый благоприятный вариант, то это 6 месяцев. Вот, если вариант уже устойчивый, то да, где-то это 1,5-2 года. Вот, сейчас, если мы все-таки...
И в течение 1,5-2 лет человек ничего не может делать, да? Ну, то есть он, по сути, должен быть изолирован. Насколько сильно ограничена его жизнь в это время?
Нет, вы знаете, человек должен быть изолирован именно в тот момент, когда он представляет опасность для других. То есть вот если у него есть бактерия выделения, а это далеко не у каждого больного туберкулезом бывает, к счастью, да, но тем не менее, если форма достаточно такая яркая, да, уже начинается распад легочной ткани, и человек может выделять в воздух эти бактерии и представлять опасность для других. Вот в этот момент ему рекомендуют, конечно, изолироваться в больнице. Вот. Но достаточно быстро на хорошем лечении он уже перестает выделять бактерии и может, в принципе, уже вести обычную жизнь. Вот. Но в чем, скажем так, могут быть ограничения, да, для человека, который, допустим, хочет вернуться на работу? эти препараты, они все достаточно тяжело переносятся. Вот. Особенно препараты для лечения лекарственно-устойчивого туберкулеза. Это, конечно, от человека зависит, но подавляющее большинство пациентов переносит эти препараты тяжело. И многие из них просто не работоспособны, к сожалению. То есть представьте себе картину, когда у вас сразу и понос, и аллергия, и депрессия, и ужасная боль в суставах, и еще что-нибудь. Это все сразу. Ну, как бы в таком состоянии работать очень тяжело. Нет, поэтому...
Как-то сразу захотелось пойти и провериться на флюорографию. Это правильное желание?
Я рассказываю просто о том, с чем я сталкиваюсь, да. Но, конечно, я говорю, что ну, я знаю людей, которые достаточно легко проходят и, ну, в принципе, работают даже еще на удаленке, если работают, то прямо в больнице продолжают работать и очень активную жизненную позицию такую занимают. Такие тоже, таких я знаю. Но, в принципе... Ну, вот социальные ограничения, они связаны только с бактериевыделением. Сдаем мокроту. Если в мокроте палочки есть, то, пожалуйста, ограничивайте свои контакты. Вот если их там нет, то, в принципе, можно вернуться в общество. Только если ты не работаешь с маленькими детьми, воспитатели детских садов, ясли и прочие детские врачи, которые работают с младенцами, они, к сожалению, на весь срок лечения изолированы должны быть, потому что это очень такая серьезная тема. Вот. А если человек работает в офисе, он может и, в принципе, после больницы он может вернуться к работе. Вот. Поэтому, конечно, два года редко. Ну, редко кто два года прям сидит в больнице. Это... Еще это один хорошо. Повод находиться в больнице, это если человеку все время требуется какая-то врачебная помощь. Вот. Ах, ну, то есть он не может дома быть, потому что ему то такая капельница, то сякая нужна, и за ним нужно следить, у него нужно все время брать кровь, делать ему ЭКГ, смотреть наше лечение, не делает ли оно хуже. Вот, поэтому тоже часто человек уже не опасен, но все равно в больнице находится.
Понятно. Я думаю, что на этом моменте мы закончим про сам туберкулез, но я бы хотела пригласить вас, Ольга, сейчас записать со мной бонусный эпизод про туберкулез и ковид. Дорогие слушатели, пожалуйста, прочитайте как можно больше материала со страницы Ольги, Старина Кох. Мы оставим ссылку на Инстаграм. Туберкулез – это то, что вокруг нас. И, по сути, я надеюсь, из этого эпизода вы поняли, насколько легко можно себя защитить от него и насколько легко можно защитить от него своих близких. Будьте здоровы! Всем спасибо! Пока-пока!
Time without money, we seem to have the time.